Изучить, сохранить и сдать на 5. ЕГЭ по русскому языку совсем не страшно, если слушать радио «Спутник» в Крыму. В нашем эфире цикл передач, посвященный самым проблемным моментам, с которыми выпускники могут столкнуться при подготовке к экзамену. А говорить правильно на русском вам поможет программа «Радио ЕГЭ». Слушайте в эфире радио «Спутник» в Крыму каждую пятницу в 14.30 и в субботу в 13.30.
Здравствуйте, в эфире радио «Спутник» в Крыму, программа «Радио ЕГЭ» и ее ведущий Леонид Рудяков. Продолжаем говорить об изменениях и нововведениях в едином государственном экзамене по русскому языку. И сегодня хочется затронуть вопрос об изменениях в сочинении. И помогать нам в этом сегодня будет проректор по научной работе Крымского республиканского института постдиплома педагогического образования, доктор филологических наук и заслуженный работник образования Республики Крым Юрий Дорофеев. Юрий Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Правильный русский.
Что нового в сочинении, Юрий Владимирович?
Собственно, сегодня-то мы поговорим, наверное, о первом шаге, а он уже много лет остается неизменным. Прежде всего, изменения коснулись комментария, но прежде чем к нему перейти, наверное, в одной из следующих передач, я думаю, мы это сделаем, следует поговорить нам о формулировке проблемы, которая, вот такая будет тавтология, самого себе является проблемой для многих детей.
То есть мы сегодня сформулируем проблему?
Проблемы, которые есть по поводу формулирования проблем. Вот.
А разве до этого не было вот этого аспекта? То есть разве до этого не нужно было формулировать проблему?
Нет, конечно, ее нужно формулировать всегда, но так уж как-то получается, что из года в год вот этот критерий остается почти неизменным, да, он, собственно, не касается его никакие преобразования, но сложности возникают у детей постоянно. А поскольку это критерий очень важный в плане того, что если проблема не сформулирована, да, или сформулирована неверно, то ребенок теряет сразу баллы по первым четырем критериям, а это как бы 8 баллов, да, то есть 1/3, да, сочинения он сразу теряет в своем балле, то, значит, нужно этому аспекту уделить особое внимание. Поэтому, конечно, прежде чем говорить о каких-то изменениях, да, дополнениях, которые произошли в сочинении, то, прежде всего, мы должны понять, что же требуется сделать в первую очередь, и как это сделать.
Выглядит, на первый взгляд, как усложнение.
Да. В общем-то, само слово «проблема» вызывает такое иногда недоумение, потому что мы привыкли, что такое проблема. Да? Это вот кран не работает, это проблема. Да?
А вот, в тексте что?
Да, да? А вот в тексте, да, как-то в тексте, какие в тексте проблемы могут быть? Вроде бы тексты. Читаем и читаем. Вот с темой и с идеей еще как-то свыклись за время школьного обучения. Формулировку проблемы мы учитывать не привыкли. Конечно, проблема, она всегда как бы выходит за рамки текста. То есть проблема всегда касается многих текстов одновременно. То есть эта проблема, она достаточно глобальна. Она в каком-то отношении как бы охватывает как бы людей вообще. Да? То есть эта проблема, это некий проблемный вопрос, можно его назвать, да, который на протяжении долгого времени волнует людей. Да? Угу. Это не предмет изображения в тексте, как привыкли думать.
То есть и волнует, в частности, автора. Автор выделяет.
Конечно. Автор хочет показать нам эту проблему, показать ее в каком-то аспекте, раскрыть какие-то особенности этой проблемы, показать свои варианты решения, показать, как он видит ее развитие во времени или там в пространстве, если какая-то эта проблема такая вот будет такого рода.
То есть, вот вы упомянули с темой и с идеей, вот смешивать это понятие проблемы в тексте не нужно.
Не нужно. Тема – это предмет изображения. Грубо говоря, если вот у нас есть текст, и в нем изображены какие-то военные события. Да, тема может быть, изображение – это вот поступок человека, да, какой-то. Проблема же, да, это всегда некое отношение. Всегда в центре, так сказать, проблемы у нас находится человек, который оказывается в какой-то ситуации. Да? А в этой ситуации он влияет на что-то, или что-то влияет на него. Он совершает какой-то нравственный выбор. То есть это вот глобальная такая вещь, да? То есть, которая в тексте, конечно, конкретизируется. То есть мы можем сказать о нравственном выборе человека во время войны, да? Но в тексте будет это конкретный выбор. Там, предал или не предал. Выполнил свой воинский долг, не выполнил свой воинский долг, да, справился со страхом или не справился со страхом, да, то есть, все это нравственный выбор, конечно, да, в целом, если говорить, вот если об общей такой проблеме говорить, но она конкретизирована применительно к тексту, и, конечно, ее нужно конкретизировать применительно к тексту. Если же мы выйдем за рамки текста и скажем, что это текст, так сказать, с проблемой войны, то тогда мы с вами нивелируем значение текста, и мы говорим о чем-то вообще к тексту мало отношения имеющего, потому что, ну, как таковая война, ну, или там, пусть это будет текст не про войну, да, ну, в смысле, не с военными событиями, да, пусть текст будет, там, любовь или природа будет фоном для развития человека служить, все равно проблема не может быть сформулирована таким вот одним словом в родительном падеже. Проблема войны, проблема любви, проблема природы. Это всегда некое взаимовлияние, это взаимодействие. Это всегда отношение человека к чему-то или отношение кого-то или чего-то к человеку.
То есть все-таки помимо вот общей какой-то проблемы, общими словами, есть еще вот текст представляет из себя ее частное проявление, или, да, по крайней мере, трактовку частного,
да,
этого проявления.
Да, это вот вы очень хорошо и правильно вы заметили, да? Потому что нельзя сделать такую сейчас вот универсальную формулировку, я не могу всем предложить, сказать по всем текстам, пишите так, и все будет правильно.
Тогда, наверное, смысла,
да,
бы не было в задании.
Да, смысла никакого не было бы в тексте в исходном, и не было бы смысла сочинения. Общая проблема есть, да, то есть вот, проблема нравственного выбора у человека, она существует всегда. У нас в жизни у каждого она есть, но проявляется она в каждом конкретном случае по-разному. И в тексте она будет проявлена по-своему, да. И поэтому нужно, конечно, увидеть, как это будет в тексте, и применительно к тексту сформулировать проблему, иначе мы ее неоправданно расширяем, уходим от текста и, соответственно, теряем вот этот единственный балл за проблему, а вслед за ним еще целый ряд баллов по следующим трем критериям.
Тут же получится связь, что если неправильно сформулировал проблему, не получится сделать и комментарий к проблеме,
да,
правильно?
Да. Раз неправильно сформулировал проблему, значит, ты уже из текста начинаешь извлекать информацию не того рода, да, то есть совсем не ту, а чаще всего происходит вот одна из ошибок, когда неправильно формулируется проблема, дети начинают привлекать информацию, скажем так, из околотекстовую такую-то, внешнюю, то, что они знают, вот все о войне что-то знают, да, или все знают что-то о любви. И, естественно, хочется этим поделиться.
Конечно, хочется.
Вот. Но сочинение по русскому языку в ЕГЭ, да, это не произвольная тема. Это не свободный опус, не эссе на какую-то там вольную тему, которую мы выбираем. Да. Это сочинение на основе понимания текста, восприятия текста. Мы должны проникнуть его смысл, увидеть его содержание. Какая фактическая информация в этом тексте есть, да? То есть какие-то конкретные события или явления, или факты, да? И какая в нем концептуальная информация. Вот эта концептуальная информация, прежде всего, она, конечно, связана с проблемой, которая иллюстрируется фактами.
То есть лучше не бросаться вот в размышления и раздумья о чем-то другом, или вот, как вы говорите, околотекстном, и лучше сконцентрироваться на самом тексте, на контексте.
Отвлекаться от текста не нужно. То есть у нас не должно быть отвлеченных рассуждений. Более того, у нас сочинение всего 150 слов. Это очень важно, что, ну, как бы минимальное, да, количество. Можно, конечно, больше писать, но намного больше писать не следует. Некоторые пишут в два раза больше. Таким образом тратят и свое время, да, и время потом экспертов проверки. Ну и ошибок количество, соответственно, увеличивается. Да? То есть у нас сочинение относительно небольшое по объему. И поэтому, если мы там начнем писать о своих представлениях, о своем мнении, то мы просто не успеем написать то, что нужно по,
что требуется,
заданию. Да? А задание у нас достаточно четкое, и план ответа у нас, в общем-то, представлен. И я бы его, конечно, каждый раз напоминал. Перед детьми на экзамене этот план лежит. Но почему-то многие от него отходят, забывают о нем и начинают писать в свободной, произвольной форме.
Но вот все-таки тоже немаловажно, что объем текста не гарантирует его успешность, скажем так.
Ну, конечно. Конечно. А у нас, помимо объема, да, чисто формального критерия, есть содержательные критерии, вот эти четыре первых. Проблема, комментарий, позиция автора и подтверждение этой позиции. И у нас есть оформление текста с точки зрения орфографии, пунктуации, грамматики и так далее. То есть вот это оформление текста, оно тоже несет баллы, причем он как бы достаточно большие, даже больше, чем содержательная, скажем, часть. То есть грамотно написанный текст, он уже сам по себе какие-то баллы даст. Но если он по содержанию своему сочинения не соотносится с тем текстом, который у вас есть, от которого вы оттолкнулись, который вы должны были понять, да? Ну, иногда так говорят, провести информационную обработку текста. То есть извлечь оттуда какую-то информацию конкретную, которая требуется, да, на экзамене. И вот если вы этого не смогли сделать, то, конечно, тогда вы потеряете баллы за содержание, что вполне очень обидно. 8 баллов – это, ну, грубо говоря, это 15 баллов вторичных.
Если прям совсем грубо, то почти 10% получается, да, от общего числа баллов?
Если говорить о вторичных баллах, то получится, наверное, баллов 15. То есть уже даже не 10%, а больше от 100. Да? И это, ну, достаточно критично может быть. Поэтому, конечно, нужно проблеме уделить особое внимание навыку ее формулировки.
Ну вот все-таки, если, ну, вот один из аспектов, или вот как в нашем случае, аспект формулировки проблемы возводят вот в ранг отдельного задания, значит, были серьезные проблемы с этим.
Ну, в рамках отдельного критерия, да? В рамках задания. Действительно, ну, вот еще раз хочу подчеркнуть, что извлечь вообще информацию из текста для многих детей представляет определенную сложность. Некоторые дети стремятся к тому, чтобы текст просто пересказать, да?
Ну, изложение написать.
Написать изложение, да? Конечно же, это не будет засчитываться. А в других случаях дети сосредотачиваются на каких-то даже не второстепенных, а каких-то там третьих, четверостепенных моментах в тексте. То есть они находят какое-то слово, которое вот им знакомо, с которое они связывают с каким-то важным понятием, там, ну, в их сознании, ну, связано там, может, в их жизни, ну, по разным причинам это может быть, хватают это слово, цепляются в него и начинают от этого слова отталкиваясь, формулировать все, что в тексте есть. При этом вот, например, такими словами очень часто служат, я же говорю, слово «война» или «любовь». Почему-то, как только дети видят эти слова, у них, так сказать, сразу какой-то там центр триггер в мозгу, да, триггер такой срабатывает, и они начинают писать вот о любви и о войне вообще, а не применительно к этому тексту. Это сразу же приводит к выходу за рамки текста и, собственно, к потере баллов. Поэтому нужно увидеть вот то ключевое понятие, вокруг которого строится проблема. Да? Это может быть понятие любви, несомненно. Но все равно по отношению к человеку. Да? Как человек себя ведет в любви. Да? Угу. Что для него характерно. Да? Или как любовь влияет на человека, как он преобразуется под влиянием любви. Ну, что-то вот в таком роде должно быть. И самое главное, что нужно посмотреть, какие слова в тексте действительно являются важными, на какие слова автор опирается. То есть, если какое-то слово, ну, достаточно часто повторяется, то, наверное, с ним связаны какие-то мысли автора, какие-то идеи. Наверное, его важность в тексте больше, чем, скажем, слово, которое не повторяется. Несмотря на то, что слово, которое не повторяется, вам знакомо больше, типа «война», да, оно все-таки не является ключевым для этого текста, оно не является принципиальным.
А как тогда лучше анализировать текст? Вот как к нему лучше подойти? Вот метод, может, какой-то есть?
Ну, в общем-то, методов достаточно много, да. Но вот в нашем институте мы используем при работе с текстом метод, который еще таким вот известным еще советским ученым Николаем Александровичем Рудяковым был предложен, а потом Александр Николаевич Рудяков, ректор нашего института, в общем-то, в своих работах его, скажем так, модернизировал, да, применительно к тому, с чем мы работаем. И, конечно, для наших школьных учителей, для детей мы предлагаем вот этот метод, так называемый функциональный метод, да, восприятия и понимания текста использовать. Суть его в том, чтобы как раз увидеть в тексте смысловые части, смысловые фрагменты. Увидеть вот те стержневые слова, которые текст связывает во единое целое. Их называют иногда ключевыми. Но ключевыми – это не самый удачный термин, именно потому что, ну, частотность только, да? Угу. А стержневое слово, стержневое понятие, да, оно может быть выражено, скажем, и другими словами. То есть не обязательно только тем словом, к которому мы привыкли. И поэтому стержневое понятие, оно в этом отношении более удачно. То есть мы должны увидеть в тексте, в нашем тексте ЕГЭ, а он, должен сказать, устроен всегда одинаково. В общем-то, текст этот искусственно сделан в какой-то мере, да, то есть это не полностью оригинальный текст автора, он немножко, так сказать, адаптирован для цели экзамена, и в нем всегда есть вот эта первая часть, о которой мы говорим, да, вводная, исходная, как ее ни назови, и основная часть, да, в которой будет уже содержаться позиция автора, будет второй пример, то есть, условно говоря, мы складываем текст пополам, в первой части у нас будет проблема и пример, во второй части будет второй пример, так или иначе с первым связано, и позиция автора. Ведь кроме этого мы, когда текст анализируем, да, вот эти все, так сказать, части смысловые, мы должны постараться для себя выделить. Ну, уж не знаю, при помощи ручки их выделять, подчеркивать или только, так сказать, на глаз, ну, наверное, поначалу можно попробовать выделить что-то, подчеркнуть, чтобы увидеть, в каком месте автор эту проблему формулирует, ставит.
Ну, и тоже подвоха ожидать не стоит, потому что все тексты, как вы говорите, подготовлены вот специально для цели ЕГЭ, там будет первый пример, второй пример, да, и эту, да, схему, она, да, применительна ко всем таким текстам.
Никакого подвоха, никакой, так сказать, подлости, угу, искать в текстах не нужно. Нет такой цели у составителей ЕГЭ, чтобы все получили двойки и плохо справились с сочинением. Наоборот, все мы хотим, так сказать, и рады. Мы всегда, когда дети пишут сочинение хорошо, да, у них все получается, в том числе формулировка проблемы. Надо сказать, что, в общем-то, формулировка проблемы у нас достаточно успешная в целом, да, проходит. Конечно, не всегда она гладкая, да, не всегда она сразу получается формулировать, но хотя бы, может быть, к концу текста у большинства детей уж точно получается ее как-то нам показать.
Ну вот, кстати, есть же наверняка такое опасение или даже страх, что вот формулировка проблемы может не совпадать с той, которую предложит ФИПИ.
Ну, такое, такие опасения постоянно есть у детей. И все думают, что действительно формулировка должна быть вот именно такая и больше никакой. Ничего подобного. То есть версия, которая предлагается ФИПИ, это условно, это примерные формулировки проблемы, да, и вовсе формулировка ребенка в тексте не должна совпадать с ней ни в каком отношении, да, то есть она может быть похожа на нее по словам, может быть не похожа по форме, да, то есть можно даже сослаться на предложение в тексте, если есть необходимость, в которых автор проблему ставит, такое тоже в тексте бывает, автор буквально прямо говорит, да, о чем его текст, надо это просто не упустить. Поэтому нет такого требования, что она должна повторить одну вот из этих 5 формулировок, которые к тексту прилагаются. Все эти 5 формулировок, по сути дела, это одна и та же проблема, тоже, опять же, сформулированная, ну, под несколько другим углом зрения.
То есть это ориентир и никак не истина в первой инстанции, скажем так.
Да, да. Это ориентир для того, чтобы мы не искали сами и могли себя проверить.
Вот если мы говорим об изменениях, что насчет вот состава текстов? То есть какой процент, например, составляют тексты художественного жанра, публицистического? Как здесь? К чему готовиться детям в данном случае?
Ну, тут трудно что-то сказать. Тут нет никакого критерия, который однозначно бы определял соотношение художественных и публицистических текстов, да, но, как правило, на экзамен даются тексты 3 типов, скажем, это художественные, они преобладают, публицистические, иногда реже. Самый редкий тип – это научно-публицистические. То есть текст, например, посвященный там, развитию русского языка или проникновению слов в русский язык. Художественные тексты наиболее частотные в этом отношении, ну, или художественно-публицистические могут быть. Это тексты известных авторов, это тексты, проверенные, скажем так, временем, они достаточно высокого качества, достаточно высокого уровня, да, поэтому то есть, детям не предлагаются тексты очень такие простые или слишком, которые будут касаться...
Слишком примитивные.
Да, примитивные. Но в то же время чисто научных текстов или официально деловых, конечно, быть не может.
А вот получил ребенок текст, и вот не может он сформулировать проблему, ну вот не получается, вот видишь, чувствуешь, что нельзя написать, но не идет. Есть какой-то выход из этой ситуации или нет?
Ну, опять же, тут нельзя порекомендовать единый какой-то выход, сказать, ну, напиши вот проблему общую, что это такая проблема, которую все знают, и которая, с которой все встречались. Это не будет формулировка, это будет пустота, да? Вот, поэтому нужно, еще раз, взять текст, да, попытаться выделить в нем смысловые части. Они иногда совпадают с абзацами, иногда не полностью, да? Выделить то слово, скажем, которое частотно повторяется, ну, существительное или глагол, конечно. Конечно, не союз. Ни в коем случае, потому что союз и будет попадаться, да? То есть в этом смысле, да, попытаться выделить это слово. Или, может быть, это будет корень какой-то, например, у нас там слово ум, умный, там умничать, да? То есть можно будет увидеть. То есть вот таким образом нужно попытаться все-таки сосредоточиться и хотя бы найти ключевое понятие, которое в этом тексте рассматривается. А потом посмотреть, как к этому понятию, как с этим понятием связан человек. Еще раз хочу подчеркнуть. Всегда проблема, так или иначе, это выход на человека. Это его отношение к чему-то, да? Это его восприятие чего-то. Или это влияние на человека со стороны чего-то. То есть вот здесь нужно искать в этом направлении, если вдруг совсем все тяжело и трудно.
То есть нужно уже привыкать все-таки к мысли о том, что вот нельзя пропустить этот аспект.
Нельзя. Ни в коем случае нужно формулировать ее, потому что иначе будет достаточно большая потеря баллов.
Юрий Владимирович, спасибо большое, что пришли. Спасибо большое за советы. Будем ждать вас в следующем выпуске. Обсудим комментарии.
Да. Там как раз какие-то изменения в комментарии будут, и мы обязательно о них поговорим. Хотелось бы, чтобы при формулировке проблемы теперь никаких сложностей ни у кого не возникало. И чем меньше их будет, тем лучше наши работы будут писаться. А мы постараемся, как бы в наших последующих передачах, естественно, постараемся рассказать о том, какие требования предъявляются, да, что нужно, что не нужно делать с точки зрения содержания. Ну и, естественно, особенно важно поговорить насчет комментария, который мы в следующий раз с вами обсудим.
Мы постараемся и будем надеяться, что в этом году стобальников в Крыму станет еще больше.
Будем надеяться.
Спасибо большое. Я напомню, что в студии сегодня был проректор по научной работе Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования, доктор филологических наук и заслуженный работник образования Республики Крым Юрий Дорофеев. Спасибо вам за внимание и удачи на экзамене.
Просто о русском. Радио ЕГЭ.